Глава 4. Убежище. Тед Валюженич верил Богу, американской конституции, законам природы и, отчасти, президенту Вильсону. Во всех остальных вопросах он оставался ярым скептиком, каким и положено быть молодому ученому в 22 года. Предок Теда, люблинский маршалок Тадеуш Валюженич, прибыл в Штаты еще в конце 18 века. С тех пор валюженичи считали себя истинными янки, а от польских предков оставили лишь несколько пергаментов с давними королевскими привилегиями, а также имена Тадеуш и Криштоф, которые получали старшие в семье. Так Тадеуш стал Тедом, Криштофом Крисом был его отец, известный филолог-медиевист, в последние годы работавший по приглашению Британской королевской академии в одном из английских университетов. Польский язык, который в семье полагалось знать, Тед учить не захотел, чем весьма огорчил своего родителя. Решив все же направить отпрыска по собственной стезе, отец послал Теда в Сорбонну, но тот, проучившись год и вдоволь наслушавшись о мини-занге и трубадурах, взбунтовался и перевелся на отделение археологии, что больше подходило к его живой натуре. Отец воспринял это решение весьма кисло. Но Тед не унывал и уже через полгода добился именной стипендии и места лаборанта в отделе молодого, но уже знаменитого профессора Луи Робера. Помогли поистине сизифово трудолюбие, а также знания языков. Польский, правда, он так и не освоил, зато досконально выучил древнегреческий, а за последний год увлекся восточными языками, от суахили до наречия тибетских бхотов. На Тибет Валюженич попал отчасти из-за бхотов, чьими древностями серьезно заинтересовался, а отчасти из-за своего приятеля Шарля Карно. Молодой аспирант, потомок знаменитого математика и генерала революции, Шарль был аспирантом у Робера и на свои средства организовал тибетскую экспедицию. Профессор Робер лишь покачал головой, узнав о безумном замысле своих учеников, но в конце концов благословил, вручив письма во все возможные официальные и научные учреждения Китая и Британской Индии. Валюженич вместе с Карно, наняв нескольких проводников, 3 месяца ездили по глухим горным закоулкам, перезнакомившись с десятками бритоголовых мудрецов в оранжевых одеяниях и сумев правдами и неправдами собрать большую коллекцию тибетской старины. Ближе к зиме, когда даже самые смелые проводники опасались вести экспедицию дальше, Шарль Карно решил добраться до главной святыни бхотов, монастыря Шикаргомб. Местные власти предупреждали, что возле Шикаргомба небезопасно, но молодые люди были согласны рискнуть. Все уже было готово, но в начале декабря Шарль внезапно заболел. Он пролежал в горячке 3 недели, затем начал поправляться, но ни о какой дальнейшей поездке не могло быть и речи. Тогда Тед решил рискнуть сам. Тут даже Карно испугался, попытавшись не пустить друга в эту авантюру, но Валюженич был тверд. Он, истинный янки, воспринимал случившееся как вызов и был сей вызов готов принять. В начале января, оставив Шарля в католической миссии под присмотром нескольких соотечественников-французов, Тед нанял проводников и отправился в путь. Вначале все шло наилучшим образом, но в последнем селении, встретившемся по пути проводники, поговорив с местным старостой, категорически отказались идти дальше. Уговоры не помогли. Проводники были готовы даже вернуть аванс, что для тибетцев являлось делом невиданным. Они объясняли, что хозяин Ада Шинджа вместе со своей подругой Лхамо сел на своих призрачных коней, выбрались на землю как раз у Шикаргомба. Тед Валюженич не верил в хозяина Ада Шинджу, убедившись, что суеверия в этом далеком от западной цивилизации края лишь излишне сильны. Он решил добираться сам. До Шикаргомба оставалось не больше 2 дней пути, но тут случилась изрядная неприятность. Як, на котором ехал молодой археолог, оборвал ночью упряжь и сбежал. Тед, взвалив вещи на спину, пошел пешком. Его встретили как раз у перекрестка. 5 солдат не стали ни о чем спрашивать, не поинтересовались документами, а сразу, забрав у растерявшегося Теда оружие, принялись его избивать. Валюженич попытался дать сдачи, но у косоглазых были винтовки. Едва ли все это кончилось чем-то хорошим, но тут из-за скалы прогремел Степин Карамультук. Арцулов предложил тут же убраться подальше от места схватки. Трупы скинули прямо в пропасть, где шумела речка. Туда же полетело лишнее оружие. Снег был заново утоптан и даже кое-где присыпан, чтобы скрыть пятна крови. Критически оглядев место побоища, Косухин решил, что следопыт он будет таковой явиться, придется изрядно повозиться. После этого он взвалил на спину мешок и выразил согласие идти дальше. Дальше означало к Шикаргомпу. Тропа стала настолько широкой, что по ней можно было идти втроем. Впрочем, шли не плечом к плечу, а уступом. Арцулов и Тед рядом, Степа же чуть позади. Такую позицию Косухин избрал сознательно. Беляк и свалившийся как снег на голову американец опустились в беседу на неведомом Степе английском языке, и гордый Косухин предпочел чуток отстать, чтобы не делать умное лицо, не понимая ровным счетом ни черта. Сначала рассказывал Валю Женич, громко жестикулируя обеими руками. Потом стал говорить Арцулов, очень спокойно и, как показалось Степе, тщательно подбирая слова. Так оно и было. Выслушав рассказ американца, Ростислав почувствовал себя в некотором затруднении. Подумав, он сообщил, что они с Косухиным являются военнослужащими российской военной базы в Китае, попавшими в плен и оказавшимися после дальних странствий на Тибете. Американец выслушал внимательно, а затем его взгляд скользнул по торчавшему из-за пояса капитана Рогу, подарку Джора, после чего Тед произнес «Оу!» и воздержался от комментариев. Степе было обидно, что Арцилов, пользуясь своим буржуйским образованием, отсек от него их нового знакомого. Но тут Валю Женич оглянулся, что-то спросил у Ростислава, после чего сместился чуть назад. «Мистер Косухин», — начал он торжественно. «Да чего там? Степа я! Степан!» — подобрел тот. «Оу, Степан! Стив! Вэлл?» «А чё? Имя Стив неожиданно понравилось». «Стив, я хочу еще един раз высловить вам...» «Да ну!» — совершенно смягчился Косухин. «Чего там, Тед? Сегодня я, завтра ты...» «Ростислав, переведи, будь добр, что пословица есть. Сделай добро и брось его в пропасть». Арцулов, удивленно поглядев на Степу, перевел, после чего американец улыбнулся и что-то заговорил в ответ, на этот раз уже по-английски. «Тед говорит, что он слышал эту пословицу», — перевел капитан. «Только он слыхал ее в Ираке. Она звучит так. Сделай добро и брось в реку тигр. Степан, а вы где ее узнали?» «Ха!» — только и ответил довольный Степа. Теперь уже все трое пошли рядом. Пользуясь этим, Ростислав пересказал Косухину историю студента-археолога. Между тем Косухину пришла в голову какая-то важная мысль. Что-то существенное они упустили, когда, скинув трупы бандитов в пропасть, двинулись дальше. Он долго размышлял, а затем хлопнул себе по лбу. «Эй, граждане, не спешите! Коней у этих косоглазых не было, так? И даже этих яков! Как же они тогда туда попали? Не в снегу же ночевали?» Капитан быстро перевел. Тед сразу стал серьезным. «Я шел по другой тропе, чем вы, ребята, но никого не встретил. Значит, они пришли с другой стороны». «Во!» — кивнул Степа. «Мы таких тоже не видели. Значит, кубло у них впереди, больше негде. И близко очень, иначе бы они пешком не ходили. А мы топаем себе». Наступило молчание, после чего Арцулов покачал головой, негромко заметив «кретин», а затем пояснил. «Это я кретин, господа. Для кадрового офицера не сообразить такое дважды два – позор». «Брось, Ростислав», – смилостивился Косухин. «Это мы по горячке. Я тоже хорош, когда только понял. Но чего делать-то?» Тед, выслушав перевод, достал из вещевого мешка карту. «Давай, капитан, рули!» — обрадовался Степа. Карту развернули. Косухин мало что понял, зато Арцулов буквально впился глазами в бумажный лист. Наконец-то можно не бродить с завязанными глазами. Местность была Ростиславу совершенно незнакома. Если бы не надпись, он едва ли бы сообразил, что это Тибет. Впрочем, Тед тут же показал тропу, по которой они шли, и речку, вьющуюся рядом. Впереди не так уж и далеко была обозначена долина, где стоял нарисованный от руки крестик. «Шикаргомп», — пояснил он. Валю Женич добавил, что карта составлена лет 15 назад английской военно-топографической экспедицией. «Худо дело», — заметил Арцулов. «Другой дороги-то нет. Степан, смотрите». Он показал тропу, речку и монастырь впереди. Степа покрутил головой, разглядывая нависавшие над ними скалы, пропасть по другую сторону тропы и почесал затылок. «Вот чердынь, Калуга! А пусто где-то рядом. Пора ему уже быть!» Валюженич переспросил капитана, а затем предложил. «Я не военный, ребята, но думаю, пора где-нибудь спрятаться и подождать до темноты». Капитан был того же мнения, но Степа посчитал нужным прежде разведать местность. Решили двинуться вперед в поисках подходящего убежища. Теперь шли осторожно, всматриваясь в каждый поворот тропы. Тед первым заметил удобную площадку, на которую вполне можно было забраться снизу. Первым влез Степа, подав американцу ствол карабина, но тот гибкий, словно кошка, взлетел наверх без посторонней помощи. «Вас почти не видно», — оценил капитан, оставшийся на тропе. «Степан, я пойду посмотрю, что там. Сидите тихо». «А чего ты по привычке начал, Косухин?» Но Ростислав взял карабин на изготовку и зашагал вперед. «Мистер Арциулов?» — поинтересовался Тед. Косухину пришло на ум мудреное словцо. «Он... это... рекогносцировка». «Оу, вэлл! He is brave boy!» «Ну вот опять по-своему чешешь», — огорчился Косухин. «Ты лучше, Тед, расскажи, за какую ты платформу? Ну, за революцию? За коммунизм?» «Оу!» — не понял Валюженич. «No, no! Revolution is crazy horse of progress!» «Буржуй ты!» — вздохнул Степа. «Капиталист!» «Капиталист!» — задумчиво повторил Тед. «Оу! Рокфеллер, Морган, Херст?» «No, no! No, капиталист, Стив! I'm scientist! Only science, yeah!» Теперь уже красный командир принялся чесать затылок. «Значит, ты, Тед, не за капитализм, а за этот сайенс? А чего это?» Валюженич задумался. «Сайенс, математик, кемистри, хистори, физик, сайенс». «А, осенила Косухина. Наука, значит». «Так наука, друг Тед, штука тоже классовая». «Эх, темнота, интеллигенты!» Навязались чердынь Калуга на мою голову. «Так ты этот, историк?» «Оу, yeah, history!» «But especially ecology!» «А чего это?» «Оу», — Валюженич тут же загорелся. «Пан не разумеет польску?» «Да ты валяй», — предложил Степа, — «авось и соображу». Тед кивнул и начал излагать суть мудреной науки ecology. Между тем Арцулов быстро шел по тропе, стараясь держаться ближе к левому краю, чтобы успеть прижаться в случае необходимости к скале. Ему было стыдно, что он, кадровый офицер, воевавший не первый год, не догадался, что вражеский пост совсем рядом. Хорошо еще, что Краснопузый вовремя сообразил, а то бы попались теплыми. Ростислав еще раз подумал, что Степа, ежели его умыть и как следует обучить, мог бы стать толковым офицером. И тут он оборвал себя. Косухин и так был офицером, командиром рачьей собачьей, будь она проклята, Красной армии. Причем таких, как Степа, так там немало, раз их белых все-таки выкинули за Байкал. И это было обиднее всего. Нормальные русские ребята с головой и совестью лупили в хвост и в гриву таких же нормальных. Получалась форменная ерунда. А если бы мне с Косухиным пришлось вести переговоры, договорились бы? Мелькнула уже совершенно безумная мысль. А почему бы и нет? Договорились. Тогда какого же черта? Вспомнились слышанные им рассуждения, озверение, децивилизация, потеря человеческого облика, психическое оружие, превращение нормальных людей в волчью стаю. Не поверишь, конечно, но как тогда объяснить все это? Не классовой же борьбой господина Маркса, чтобы он пропал. Арцулов помотал головой, думать об этом не время. Шестое чувство, редко подводившее на фронте, подсказывало. Враг рядом, а значит, надо шагать как можно тише, прижимаясь к скале.